Книга четвертая. Глава первая. Король и Питер Марлоу ждали, и с каждой минутой ими все сильнее овладевало беспокойство. Сагате пора уже было бы появиться. «Да чего же паршивая ночь?» — раздраженно проворчал король. «Я потею, как боров». Они сидели в бараке у короля в углу, и Питер Марлоу наблюдал, как американец раскладывает пасьянс. В душном ночном воздухе, тяжелыми пластами оседавшим на лагерь с безлунного неба, была разлита какая-то смутная тревога. Даже постоянно доносившееся из-под барака шебуршание и то смолкло. «Господи, если он собирается прийти сегодня, уж приходил бы скорей», — вздохнул Питер. «Как бы я хотел знать, что же, черт возьми, случилось с Чинсаном. Этот сукин сын мог хотя бы известить нас, как там дела». Король уже в тысячный раз посмотрел в окно в направлении колючей проволоки. Он ждал знака от партизан, которые должны, обязаны быть сейчас там. Но в темноте не было заметно ни движения, ни знака. Джунгли, как и лагерь, сникли и замерли. Питер Марлоу поморщился, согнув пальцы левой руки. Рука ныла, не переставая, и он шевельнул ей, пытаясь отыскать для нее удобное положение. Король оглянулся. «Как она?» «Болит просто адски, старина. Надо бы тебе ее показать, кому следует. Завтра я иду в госпиталь». «Черт, надо же, как не повезло». «От несчастного случая никто не застрахован. Тут уж ничего не поделаешь». «Это произошло 2 дня назад, на заготовке дров». Питер Марлоу, упираясь ногами в болотистую почву и напрягаясь всем телом, вместе с 2 десятками других военнопленных поднимал сучковатый ствол дерева на тележку, как вдруг бревно выскользнуло из их потных рук, и левое предплечье Питера оказалось зажатым между стволом и тележкой. Он почувствовал, как твердые, словно железные сучья глубоко вонзились ему в руку, а непомерная тяжесть бревна едва не дробит ему кости, и у него вырвался крик боли. Его товарищам понадобилось несколько минут, чтобы приподнять бревно, вытащить из-под него онемевшую руку и уложить Питера на землю. Кровь стекала в болотную жижу. Рану тотчас облепили мухи, клопы, насекомые, взбудораженные тошнотворным сладковатым запахом. Рана была 6 дюймов длиной и 2 шириной с глубокими участками. Из нее удалили большую часть щепок, промыли водой и почистили, как смогли. На руку наложили жгут, потом с трудом взвалили бревно на тележку и потащили домой, в Чанги. Он шагал рядом с тележкой, едва не теряя сознания от слабости и тошноты. Доктор Кеннеди осмотрел рану и обработал ее йодом, пока Стивен держал Питера за здоровую руку, а тот скрежетал зубами от боли. Затем врач положил на рану с одного края немного цинковой мази, смазал остальное жиром, чтобы свертывающаяся кровь не пропитывала бинт, и перевязал руку. «Вам чертовски повезло, Марлоу», — заметил он. «Все кости целы и мышцы не повреждены. В общем и целом рана поверхностная. Зайдите через 2 деньков, посмотрим, как пойдут дела». В барак почти бегом влетел Макс, и король резко вскинул на него глаза от карт. «Неприятности», — доложил Макс. Голос его звучал тихо и сдавленно. «Грей только что вышел из госпиталя. Направляется сюда». «Не спускайте с него глаз, Макс. Лучше послать Дину». «Окей». Макс заторопился прочь. «Ну, что скажешь, Питер?» «Если Грей вышел из госпиталя, значит, ему должно быть известно, что мы что-то затеваем». «Известно, можешь не сомневаться».
«Что?»
«Ну, конечно. У него свой стукач в бараке».
«Господи, ты уверен?»
«Да. И я знаю, кто».
Король положил черную четверку на красную пятерку, а пятерку на черную шестерку и освободил еще одного туза.
«Кто это?»
«Я тебе не скажу, Питер».
Король тяжело улыбнулся.
«Будет лучше, если ты не будешь знать. Но у Грея есть здесь свой человек».
«И что ты собираешься делать со всем этим?»
«Ничего. Пока. Может быть, потом я скормлю его крысам».
Король улыбнулся и сменил тему.
«Согласись, с фермой это было здорово придумано, а?»
Питер Марлоу раздумывал, что бы сделал он, если бы знал, кто это. Он помнил, что и у Ясимы есть где-то в лагере свой осведомитель. Тот, который выдал старину Дэйвина. Тот, кого они так и не поймали, кто все еще оставался неизвестным. Тот, кто в это самое время разнюхивал, где спрятано их новое радио. Питер решил, что король поступает разумно, ни с кем не делясь своей информацией. Только так можно обезопасить себя от осечек. И он не обижался на него за то, что тот не стал называть ему имя. Но и в этом случае Питер перебрал в уме возможные варианты.
«Ты вправду думаешь, — спросил он, — что мясо будет нормальное?»
«Черт, не знаю, — ответил король. — Когда начинаешь всерьез задумываться над этим, просто с души воротит. Но и это большое «но». Бизнес есть бизнес. Учитывая, какой у всех в лагере аппетит, это гениальная идея».
Питер Марлоу улыбнулся и на время забыл о боли в руке. «Только помни, первая пара ножек моя».
«Кто-нибудь, кого я знаю?»
«Нет».
Король рассмеялся. «Ты же не будешь держать это в секрете от друга?
Я скажу тебе, когда товар будет доставлен по назначению».
«Если уж говорить по существу, мясо есть мясо и есть пища. Возьми, к примеру, того пса».
«Не то день, не то два назад я встретился с Хокинсом».
«Ну, и что произошло?»
«Ничего. Я, понятно, не стал ему ничего рассказывать. Да и он тоже не хотел говорить об этом».
«Он ведет себя правильно, этот парень. Что кончено, то кончено».
Король швырнул карты на стол и обеспокоенно произнес: «Когда же, наконец, появится Сагата?» В окно заглянул Текс.
«Эй!»
«Да?»
«Тимсон говорит, что владелец начинает дергаться. Сколько ты еще намерен ждать?»
«Я сам поговорю с ним».
Король выскользнул в окно и прошептал:
«Присматривай за магазином, Питер. Я буду тут рядом».
«Хорошо», — ответил Питер Марлоу. Он взял со стола карты и начал мешать их, дрожа всем телом, пока боль в руке накатывала и отступала, и накатывалась снова. Король крался в тени бараков, чувствуя, что из темноты за ним со всех сторон наблюдает множество глаз. Некоторые из них принадлежали его часовым, другие были чужими и враждебными. Когда он нашел Тимсона, австралиец был весь в поту.
«Эй, кореш, я не могу держать его тут вечно».
«Где он?»
«Когда твой человек прибудет, я его представлю, как договаривались. Он тут, недалеко».
«Тебе, наверное, не стоит выпускать его из виду. Ты же не хочешь, чтобы его шарахнули по башке, а?»
«Ты делай свое дело, а мы со своим управимся. Его хорошо охраняют».
Тимсон затянулся своей куа, потом передал сигарету королю, который тоже сделал затяжку.
«Спасибо». Король кивнул в сторону тюремной стены, ее восточного сектора.
«Про них знаешь?»
«А как же?» Австралиец рассмеялся.
«Я тебе еще вот что скажу. Прямо сейчас сюда топает Грей. Весь район, как в Шаме, кишит полицейскими и громилами. Мне известно об одной банде диггеров, и я слышал, есть еще одна, которая пронюхала что-то о сделке. Но мои ребята оцепили тут все кругом. Как только мы получим деньги, ты получишь алмаз.
Мы дадим охраннику еще 10 минут. Если он не придет, начнем планировать заново. Тот же план, другие детали.
Годится, приятель. Встретимся завтра, как похаваем.
Будем надеяться, что все произойдет еще сегодня».
Но в тот вечер ничего не произошло. Они ждали, но Сагата все не появлялся, и король отменил операцию.
На следующий день Питер Марлоу присоединился к толпе людей, ждавших возле госпиталя. Время было после обеда, и солнце безжалостно истязало воздух, землю и всех ее обитателей. Даже мухи были сонными. Он отыскал свободный пятачок в тени, тяжело сел на корточки в пыль и начал ждать. Пульсирующая боль в руке со вчерашнего дня стала сильнее. Его очередь подошла, когда уже стемнело. Доктор Кеннеди коротко кивнул Питеру Марлоу и показал ему на стул.
«Как вы себя сегодня чувствуете?»
— рассеянно спросил он.
«Не слишком плохо, благодарю вас».
Доктор Кеннеди наклонился и дотронулся рукой до повязки. Питер Марлоу закричал.
«Дьявольщина, ну в чем дело?» — раздраженно спросил доктор Кеннеди. «Что вы орете? Я ведь едва прикоснулся».
«Не знаю.
От малейшего прикосновения боль просто сумасшедшая.
Доктор сунул термометр ему в рот, качнул метроном и под его щелчки начал считать пульс.
Пульс учащенный, 90 ударов. Плохо. Температура нормальная, и это тоже плохо.
Он поднял руку к лицу и понюхал бинт. Его нос уловил отчетливый мышиный запах.
Плохо.
«Ладно», — сказал он, — «сейчас я сниму повязку». «Вот». Он дал Питеру Марлоу небольшой кусочек автомобильной покрышки, который вынул из стерилизующего раствора, подцепив его хирургическим зажимом.
«Сожмите зубами. Мне придется сделать вам больно».
Он подождал, пока Питер Марлоу закусит резиновую прокладку, потом как можно осторожнее начал снимать повязку. Но она присохла к ране и стала теперь ее частью, и ему оставалось только отдирать ее. А его руки уже не были такими искусными, какими должны быть и какими были когда-то. Питер Марлоу узнал в жизни много боли. А когда человек хорошо знаком с каким-то явлением, знает его очень близко, изнутри, интимно, он познает его границы, его цвет, его настроение. Долгая практика и мужество могут научить вас соскальзывать в боль, окунаться в нее с головой. И тогда она перестает быть невыносимой мукой, оставаясь лишь мерно бьющим из глубины источником, чей поток вы не в состоянии контролировать. Иногда она даже становится благом. Но эта боль была за гранью всех мыслимых страданий.
«О, Господи!» —
простонал Питер Марлоу сквозь сжатые зубы. Слезы катились по его лицу. Дыхание стало частым и прерывистым.
«Ну вот и все»,
— сказал доктор Кеннеди, зная, что пытка еще не кончилась. Но он больше ничего не мог сделать. Ничего. Здесь, в этих условиях, нет. Разумеется, больному нужно дать морфий, любой дурак это знает, но я не могу позволить себе сделать ни одного укола. Теперь давайте посмотрим, что тут у нас. Он внимательно исследовал открытую рану. Она вздулась, потекла, кожа по краям приобрела желтоватый оттенок, на ней появились пурпурные пятна. Сама рана была покрыта слизью. Задумчиво произнес он, откинулся на спинку стула, поиграл пальцами, свел их в домик и, оторвавшись взглядом от раны, стал смотреть на Питера. «Итак», — сказал он после долгого молчания, — «мы имеем три альтернативы». Он поднялся со стула и принялся расхаживать туда-сюда, ссутулив плечи, а потом заговорил монотонным голосом, словно читал лекцию. «На данный момент рана приобрела новые качества. Кластридиальный миозит». Или, говоря проще, в ране развелась гангрена. Газовая гангрена. Я могу вскрыть рану и иссечь пораженные ткани, но я не думаю, что этого будет достаточно, ибо инфекция проникла глубоко. Следовательно, мне пришлось бы удалить часть мышц предплечья. И тогда рука все равно была бы нефункциональна. Наилучшим выходом явилась бы ампутация.
Что?
Несомненно. Доктор Кеннеди говорил не с больным, он лишь давал лекцию в стерильной аудитории своего разума. «Я предлагаю высокую гильотинную ампутацию немедленно. Тогда, возможно, нам удастся сохранить локтевой сустав».
«Но ведь повреждены только мягкие ткани», — в отчаянии выпалил Питер Марлоу.
«С раной не случилось ничего такого. Вы сами говорили, что это просто поверхностная рана». Страх, звучавший в его голосе, заставил доктора Кеннеди очнуться. И он одно мгновение смотрел на побледневшее лицо молодого человека.
«Задеты действительно мягкие ткани, но рана очень глубока, и у вас развелась токсемия. Послушайте, мой мальчик, все в сущности просто. Если бы у меня была сыворотка, я бы дал ее вам, но у меня ее нет. Если бы у меня были сульфаниламиды, я мог бы обработать ими рану, но у меня их нет. Единственное, что я могу сделать, это ампутировать».
«Вы, должно быть, совсем из ума выжили!» — закричал на него Питер Марлоу. «Вы говорите об ампутации моей руки, когда у меня всего-навсего поверхностная рана!» Доктор неожиданно выбросил вперед руку, и Питер Марлоу вскрикнул, когда железные пальцы сжали его предплечье у самого локтя.
«Вот, видите? Это не только мягкие ткани.
У вас токсемия, и она будет распространяться вверх по руке и дальше, на весь организм. Если вы хотите жить, нам придется отрезать ее. По крайней мере, это спасет вам жизнь. Я не дам вам отрезать мне руку.
Как угодно. Вопрос стоит так, или ампутация, или...
Доктор замолчал и устало сел.
Полагаю, если вы хотите умереть, это ваше право. Не могу сказать, что виню вас за это, но ради бога, мой мальчик, неужели вы не понимаете того, что я пытаюсь толковать вам? Вы умрете, если мы не проведем ампутацию.
Вы меня пальцем не тронете.
Питер Марлоу оскалился, обнажив зубы. Он чувствовал, что убьет доктора, если тот прикоснется к нему еще хотя бы раз.
«Вы сошли с ума!» — прокричал он. «Это поверхностная рана!»
«Хорошо. Можете не верить мне. Мы спросим у кого-нибудь еще».
Кеннеди подозвал другого доктора. Тот подтвердил его диагноз. И тогда Питер понял, что этот кошмар вовсе не был сном. У него действительно гангрена. О, Боже! Холодная волна страха смыла и унесла все его силы. Он слушал, пораженный ужасом. Они объяснили ему, что гангрену вызвали бациллы, размножающиеся прямо сейчас, глубоко в его руке, вскармливающие его смерть. Рука стала вредоносной. Ее необходимо удалить. Отрезать по локоть. Операцию нужно проводить быстро или придется отнимать всю руку целиком. Но бояться ему не надо, больно не будет. Теперь у них эфира предостаточно, не то что раньше.
Питер Марлоу не помнил, как оказался снаружи. Его рука была все еще с ним, перевязанная чистым бинтом, и бациллы в ней продолжали плодиться. Ничего не видя перед собой, он спускался по склону холма, потому что он сказал им, докторам, что должен все обдумать.
Обдумать что? О чем тут было думать? Он вдруг обнаружил, что стоит возле американского барака. Увидел, что в бараке нет никого, кроме короля, и все готово к приходу Сагаты, если он придет в эту ночь.
«Боже, что с тобой, Питер?»
Король с растущим смятением выслушал его сбивчивый, торопливый рассказ.
«Черт побери!»
Он уставился на забинтованную руку, которая лежала перед ним на столе. «Клянусь Господом Богом, я скорее умру, чем останусь жить калекой. Господом Богом клянусь!» Питер Марлоу поднял голову и посмотрел на короля щемящей беззащитностью. И в глазах его стоял крик: «Помоги! Помоги! Ради всего святого! Помоги!»
И король подумал: «Святители небесные, а что бы я стал делать, если бы оказался на месте Питера? И это была бы моя рука. И как быть с бриллиантом? Здесь мне не обойтись без помощи Питера. Мне нужно...»
«Эй!» — встревоженно зашептал Макс с порога. «Сагата идет!»
«Хорошо, Макс. Что, Грей?»
«Он там, у тюремной стены, под присмотром. Тимсон в курсе. Его диггеры не спускают с него глаз».
«Хорошо, давай дуй отсюда и приготовься. Оповести всех».
«Окей».
Макс повернулся и исчез.
«Пошли, Питер. Нам надо все подготовить». Но Питер Марлоу был в шоке и ни на что не годился.
«Питер!» — король грубо встряхнул его. «Поднимайся и кончай с этим!» — проскрежетал он. «Пошли, ты должен помочь, вставай!»
Он рывком поднял Питера Марлоу на ноги.
«Господи, что? Сагата идет сюда! Нам нужно довести сделку до конца!»
«К черту твою сделку!» — во весь голос закричал Питер Марлоу. Он был на грани безумия. «К черту этот бриллиант! Мне собираются отрезать руку!»
«Не отрежут».
«Ты чертовски прав, не отрежут! Я раньше умру!»
Король наотмашь ударил его тыльной стороной ладони. Потом залепил пощечину с другой стороны. Истерика тут же оборвалась. Питер Марлоу потряс головой.
«Какого черта?»
«Сюда идет Сагата. Нам нужно приготовиться».
«Он идет?» — тупо спросил Питер Марлоу.
Его лицо горело от полученных ударов.
«Да».
Король увидел, что глаза Марлоу снова стали непроницаемыми, и понял, что англичанин вернулся в этот мир.
«Господи!» — проговорил он слабее от облегчения. «Я должен был что-то предпринять, Питер. Ты вопил, как сумасшедший».
«В самом деле?»
«Ой, извини, ну и болван же я.
Теперь ты в порядке?» «Тебе понадобится твоя голова. «Теперь я в порядке».
Питер Марлоу выскользнул в окно вслед за королем. И он обрадовался острой боли, которая пронзила всю руку до плеча, когда ноги его коснулись земли.
«Ты ударился в панику, идиот», — сказал он себе. «Ты, Марлоу, запаниковал, как ребенок, болван.
И так ты должен потерять руку. Тебе повезло, что не ногу. Вот тогда ты бы действительно стал калекой. Что такое рука? Ерунда? Можно заказать протез?»
«Ну, конечно, с крюком на конце».
«Нет ничего плохого в том, чтобы иметь искусственную руку. Ничего. Это может оказаться даже весьма удачной идеей.
Разумеется».
«Табе», — приветствовал их Сагата, нырнув под холстину, свисавшую с навеса.
«Табе», — ответили король и Питер Марлоу.
Сагата сильно нервничал. Чем больше он думал об этой сделке, тем меньше она ему нравилась. Слишком большие деньги, слишком много риска. Он потянул носом воздух, как собака, сделавшая стойку.
«Я чувствую опасность», — сказал он.
«Он говорит, я чувствую опасность».
«Скажи ему, Питер, пусть успокоится. Я знаю об опасности и уже принял меры. Но как там Чэнь-сан?»
«Я говорю тебе», — торопливо зашептал Сагата, «что боги улыбаются тебе, мне и нашему другу. Он настоящая лиса, этот человек, ибо полиция, эта паразит ее чума, выпустила его из своей ловушки».
Пот стекал по его лицу, капал на рубашку.
«Я принес деньги».
У короля все внутри перевернулось.
«Скажи ему, нам лучше не тратить время на болтовню и сразу заняться делом. Я сейчас вернусь с товаром».
Король разыскал Тимсона в тени бараков.
«Готов?»
«Готов».
Тимсон по птичьи свистнул в темноту. Почти тотчас же раздался ответный свист.
«Не тяни резину, приятель. Я не могу гарантировать, что вам долго не будут мешать».
«Окей». Король подождал, и из темноты появился худой австралийский капрал.
«Привет, кореш. Меня зовут Таунсенд. Билл Таунсенд».
«Пошли».
Король заторопился к навесу, пока Тимсон прикрывал его, а его диггеры развернулись веером, приготовившись к отступлению.
У угла тюрьмы нетерпеливо ждал Грей.
Дина только что шепнул ему на ухо, что Сагата пришел. Но Грей знал, что какое-то время уйдет на предварительные переговоры. А потом... потом настанет его час. Фаланга Смедли Тейлора тоже была готова, ожидая, когда произойдет передача товара. Как только Грей двинется вперед, они тоже начнут действовать.
Король проскользнул под навес вместе с нервничающим Таунсендом.
«Покажи ему бриллиант», — приказал король.
Таунсенд расстегнул свою изношенную рубашку, вытянул из-под нее бечевку. К бечевке было привязано кольцо с камнем.
Дрожа всем телом, Таунсенд показал его Сагате, который навел на него свой карманный фонарик. Японец внимательно осмотрел бриллиант, горошину ледяного света на конце грязной веревки, затем взял кольцо в руки и царапнул камнем стекло фонарика. Раздался скрежет, на стекле появилась бороздка. Сагата кивнул, обливаясь потом.
«Очень хорошо».
Он повернулся к Питеру Марлоу.
«Воистину, это алмаз», — сказал он, достал из кармана кронциркуль и тщательно обмерил камень. Он опять кивнул. «Воистину, в нем 4 карата».
Король дернул головой.
«Хорошо. Питер, подождите снаружи».
Питер Марлоу махнул рукой Таунсенду. Они вместе вышли из-под навеса и стали ждать в темноте.
И со всех сторон... они чувствовали устремленные на них взгляды. Взгляды сотен глаз.
«Будь я проклят», — поморщился Таунсенд. «Лучше бы мне никогда не иметь этого камня. Клянусь, эта нервотрепка прикончит меня».
Его дрожащие пальцы поигрывали бечевкой и кольцом, в миллионный раз убеждая его, что оно по-прежнему висит на шее.
«Слава богу, это последняя ночь».
Король с растущим возбуждением смотрел, как Сагата открыл свою сумку для патронов и со шлепком выложил на стол 3 дюйма банкнот. Потом расстегнул рубашку и достал оттуда еще 2-дюймовую пачку. Потом стал выкладывать деньги из боковых карманов.
пока на столе не оказалось две стопки банкнот высотой в 15 дюймов каждая. Король тут же начал пересчитывать деньги. Сагата попрощался с ним коротким нервным поклоном и вышел. Холстина упала за ним. Снова очутившись на тропинке, японец почувствовал себя увереннее. Он поправил винтовку на плече и зашагал через лагерь, едва не сбив с ног Грея, который торопился ему навстречу. Грей чертыхнулся и заспешил дальше, не обращая внимания на поток ругательств, который обрушил на него Сагата. Но на этот раз охранник не стал догонять вонючего ублюдка военнопленного, чтобы вколотить в него немного учтивости, как ему следовало бы сделать. Он сам был рад убраться подальше, и ему не терпелось вернуться на свой пост. «Легавые», — встревоженно шепнул Макс, остановившись перед холщовой занавеской. Король собрал купюры в груду и выскочил из-под навеса, шепнув на бегу Таунсенду: «Исчезни. Тимсону скажи, деньги у меня, расчет сегодня, когда кругом поутихнет». Таунсенд растворился в темноте. «Пошли, Питер». Король первым нырнул под барак. И в этот момент из-за дальнего угла появился Грей.
«Оставайтесь на месте, вы двое!» —
выкрикнул Грей. «Слушаюсь, сэр», — подчеркнуто вежливо отозвался из темноты Макс. И вырос вместе с Тексом на пути у Грея, прикрывая короля и Питера Марлоу.
«Не вы!»
— Грей постарался протолкнуться вперед. «Но вы же сами хотели, чтобы мы остановились», — благодушно начал Макс, вновь возникая перед ним. Грей яростно протиснулся мимо и бросился под барак, продолжая преследование. Король и Питер Марлоу уже пробежали по щели и выбирались наверх с другой ее стороны. Грей устремился за ними, но их прикрыла другая группа американцев. Грей заметил их, когда они бежали вдоль стены, и засвистел свисток, поднимая на ноги заранее расставленных по местам полицейских. Они высыпали на открытое место и оцепили весь участок, от одной тюремной стены до другой и от тюремной стены до забора из колючей проволоки. «Сюда», — сказал король, впрыгивая в окно барака Тимсона. Никто из находившихся там австралийцев не обратил на них никакого внимания, но многие заметили, как выпирает спереди рубашка короля. Они пробежали по бараку и выскочили в дверь. Появилась еще одна группа австралийцев, которая прикрыла их отход как раз в тот момент, когда Грей, тяжело дыша, подбежал к окну и успел заметить их промелькнувшие тени. Он бросился вокруг барака. Австралийцы путались у него под ногами.
«Куда они побежали?» — резко выкрикнул Грей. «Ну же, куда?»
Ответом ему был нестройный хор. «Кто? Кто, сэр?» Грей протолкался через них и торопливо вышел на середину пространства между бараками.
«Все стоят по местам, сэр!» — доложил полицейский, подбегая к нему.
«Хорошо. Далеко им не уйти. И они не осмелятся расстаться с деньгами. Начинаем стягивать круг. Передай остальным».
Король и Питер Марлоу добежали до северного угла тюремной стены и остановились.
«Будь я проклят!» — выругался король.
Там, где их должна была прикрывать шеренга австралийцев, теперь стояли только люди из военной полиции. 5 человек.
«Что дальше?» — спросил Питер Марлоу. «Придется возвращаться. Пошли».
Быстро шагая назад, король спрашивал себя, что же, черт побери, случилось? Где прикрытие? Вдруг он все понял. Путь им преградили 4 человека. Лица у них были закрыты носовыми платками. В руках они держали тяжелые палки.
«Давай-ка сюда денежки, приятель, если не хочешь, чтобы тебе сделали больно».
Король сделал обманное движение и бросился вперед. Питер Марлоу держался рядом. Король с размаху врезался в одного, отбросив его на несколько шагов. Носком ботинка достал в пах другого. Питер Марлоу парировал удар больной рукой, закусив губу, чтобы не закричать, и вырвал дубинку из рук нападавшего. Четвертый участник засады бросился бежать, и ночь поглотила его.
«Святители небесные!» — тяжело дыша пробормотал король. «Давай-ка уносить отсюда ноги».
Они снова побежали, чувствуя, что из темноты за ними следят чьи-то глаза и в любую минуту ожидая нового нападения. Вдруг король резко остановился.
«Тише, Грей!»
Они повернули назад, прокрались вдоль стены какого-то барака и нырнули под него. Там они мгновение лежали неподвижно, грудь у обоих ходила ходуном. Мимо промелькнули чьи-то ноги, до них донеслись обрывки злого шепота. «Они побежали туда! Надо сцапать их раньше, этих вонючих лягашей!»
«Черт, на нас охотится весь лагерь!» — тихо выругался король.
«Давай оставим деньги здесь», — беспомощно прошептал Питер Марлоу. «Можно их закопать».
«Слишком рискованно. Они найдут их через минуту».
«Черт возьми, все шло так хорошо, пока этот ублюдок Тимсон нас не подвел».
Король вытер с лица грязь и пот.
«Готов?» «Куда теперь?»
Король не ответил. Он просто молча выбрался из-под барака и побежал, все время держась в тени. Питер Марлоу не отставал. Король уверенно пересек тропинку и спрыгнул в глубокую канаву рядом с колючей проволокой. Он быстро пробежал по ней, пока они не оказались почти напротив американского барака. Здесь он остановился и привалился спиной к стенке канавы, пытаясь отдышаться. Вокруг них и над ними в воздухе метались шепчущие голоса.
«Чего тут? Король в бегах с Марлоу на пару. У них с собой $1000. «Врешь. Давай быстрее, может, мы их поймаем. Пошли. Денежки будут наши».
А Грей тем временем получал донесения, как получал их Смедли Тейлор и как получал их Тимсон. И все донесения были противоречивы и запутаны. И Тимсон ругался и шипел на своих людей, приказывая им найти короля, прежде чем это сделают Грей или Смедли Тейлор.
«Из-под земли достаньте эти деньги!»
Люди Смедли Тейлора выжидали, наблюдая за австралийцами Тимсона. Они тоже ничего не понимали. Куда делась эта парочка? Где искать? Ждал и Грей. Он знал, что оба пути к отступлению, северный и южный, отрезаны. Для него это был лишь вопрос времени. И с каждой минутой круг поисков сужался. Грей знал, что им не уйти, что когда он их схватит, деньги будут при них. Они не осмелятся выпустить их из рук. Нет, только не теперь. Ибо в этот раз денег было слишком много. Но Грей не знал ни о людях Смедли Тейлора, ни о диггерах Тимсона.
«Смотри», — сказал Питер Марлоу, осторожно поднимая голову и вглядываясь в темноту.
Король прищурился, напрягая зрение. Затем он увидел полицейского в 50 шагах от них. Он обернулся. В темноте двигались другие призраки. Много призраков. Они метались из стороны в сторону, всматриваясь, вслушиваясь.
«Нам конец», — затравленно произнес он.
Потом король посмотрел на колючую проволоку. Джунгли стояли черной стеной. И с другой стороны, вдоль забора, двигался охранник.
«Окей», — сказал он себе. «Последний план. Самый нехитрый. Или пан, или пропал».
«Держи», — настойчиво зашептал он, вынимая из рубашки все деньги и запихивая их в карманы Питера Марлоу. «Я прикрою тебя. Дуй через проволоку. Это наш единственный шанс».
«Господи, это бесполезно. Охранник заметит меня. Ну давай же! Это наш единственный шанс».
«Не получится».
«Нет, ни за что. Когда проберешься за забор, зарой их и возвращайся тем же путем. Я тебя прикрою. Черт побери, ты должен пойти».
«Ради бога, меня же убьют! Там охранник! До него и 50 шагов не будет!» — лихорадочно зашептал Питер Марлоу. «Придется нам оставить эту затею». Он огляделся, как загнанный зверь, отыскивая другой путь к спасению, и, забыв о больной руке, нечаянно ударился ею о стену канавы и издал протяжный стон.
«Спаси деньги, Питер, в отчаянии», — сказал король, — «и я спасу твою руку».
«Ты сделаешь что?
Ты слышал меня? Давай».
«Но как ты сможешь? Отправляйся!» — хрипло оборвал его король.
«Если ты спасешь деньги...»
Мгновение Питер Марлоу смотрел королю прямо в глаза, потом выскользнул из канавы, побежал к забору и нырнул под проволоку, каждый миг ожидая себе пулю в голову. В ту секунду, когда он сорвался с места, король выпрыгнул из канавы и заторопился к тропе. Он нарочно споткнулся и с размаху шлепнулся в пыль, громко выругавшись при этом. Охранник за забором тут же вскинул голову, посмотрел в его сторону и довольно рассмеялся. А повернувшись назад к своему посту, заметил лишь мелькнувшую тень, которая могла быть чем угодно. Но уж, конечно, никак не человеком. Питер Марлоу
обеими руками обнимая землю, заполз, словно какая-нибудь тварь из джунглей в густую растительность, замер и затаил дыхание. Охранник подходил все ближе, ближе. Вот его ботинок опустился в дюйме от руки Питера. Вот другая нога тут же перенесла его на шаг дальше. Когда охранник отошел на 5 шагов, Питер отодвинулся глубже в кусты, в спасительную темноту. 5, 10, 20, 30. И только когда их разделяло уже 40 шагов, и он был в безопасности, его сердце, как ему показалось, ожило снова, и он без сил обмяк на траве. И просто остался лежать так, чтобы перевести дыхание, чтобы успокоилось сердце, чтобы унялась боль в руке, которая опять будет принадлежать ему. Раз король сказал, значит, так и будет. Поэтому он лежал и молился, чтобы к нему вернулось дыхание, сила, жизнь, и молился за короля. А король в этот момент, чуть дыша, гадал, успел ли Питер Марлоу добраться до джунглей. Он поднялся с земли и принялся неспешно отряхивать рубашку и брюки. Рядом с ним тут же оказался Грей в сопровождении еще одного полицейского.
«Оставайтесь на месте!»
«Кто я?» Король сделал вид, что вглядывается в ночь и узнает Грея. «О, это вы! Добрый вечер, капитан Грей!» Он отпихнул схватившую его руку полицейского. «Уберите от меня ваши руки!»
«Вы арестованы!»
— объявил Грей, потный и грязный после погони. «За что, капитан?»
«Обыщите его, сержант!»
Король спокойно подчинился. Теперь, когда денег при нем не было, Грей ничего не мог сделать. Ничего.
«У него ничего нет, сэр!» — доложил сержант. «Обыщите канаву!»
Потом королю.
«Где Марлоу?»
«Кто?» — учтиво переспросил король.
«Марлоу!» — проорал Грей. Эта свинья оказалась без денег, и Марлоу нигде нет.
«Возможно, прогуливается по лагерю, сэр».
Король был вежлив, и его мысли были сконцентрированы только на Грее и проблемах данного момента, ибо он чувствовал, что опасность еще окончательно не миновала, и что у тюремной стены собралась компания злобных призраков, бросивших в его сторону мстительный взгляд, прежде чем раствориться в ночи.
«Куда вы дели деньги?»
— спрашивал между тем Грей. «Какие деньги?»
«Деньги от продажи алмаза».
«Какого алмаза, сэр?» Грей понял, что пока он терпит поражение. И чтобы не остаться побежденным, ему необходимо разыскать Марлоу с деньгами. «Ну хорошо, мозгляк», — думал Грей вне себя от ярости. «Хорошо же. Я отпущу тебя, но я стану следить за тобой, и ты приведешь меня к Марлоу».
«Ладно, пока все», — сказал он. «Вы обыграли нас на этот раз, но игра не окончена».
Король зашагал к своему бараку, усмехаясь про себя. «Ты думаешь, я отведу тебя прямиком к Питеру, не так ли, Грей? Но ты так чертовски умен, что слишком наивен». В бараке он отозвал в сторону Макса и Текса. Они оба тоже были в поту.
«Что произошло?» — спросил Макс.
«Ничего. Макс, пойди разыщи Тимсона. Скажи ему, пусть ждет под окном. Я буду говорить с ним там. В барак скажи, пусть не суется. Грей по-прежнему следит за нами».
«Окей».
Король поставил кофе. Теперь его мозг деятельно работал. Как осуществить обмен денег на камень? Где его устроить? Как быть с Тимсоном? Как оторвать Грея от Питера?
«Ты звал меня, приятель?»
Король не стал поворачиваться к окну. Он просто посмотрел вдоль барака. Американцы поняли, что от них требуется, и оставили его одного. Он проводил Дину взглядом и улыбнулся в ответ на его кривую улыбку.
«Тимсон?»
— позвал он, продолжая заниматься кофе.
«Да, приятель. Мне следовало бы перерезать тебе глотку».
«Это была не моя вина, кореш. Что-то там не заладилось».
«Ага. Ты вдруг захотел получить и деньги, и бриллиант».
«Чего ж не попробовать, кореш?» — Тимсон весело хмыкнул. «Больше такого не повторится».
«Вот тут ты чертовски прав».
Тимсон королю нравился, толковый парень. И действительно, чего ж не попробовать, когда ставка так высока? К тому же Тимсон был ему нужен. Обмен проведем днем, тогда не возникнет никаких накладок.
«Я дам знать, когда».
«Годится, кореш.
«Где Помми?»
«Какой Помми?»
Тимсон рассмеялся. «До завтра».
Король выпил свой кофе и подозвал Макса, поставив его охранять форт. Затем осторожно выпрыгнул из окна, метнулся в тень и начал пробираться к тюремной стене. Он старался остаться незамеченным, но старался не слишком сильно и изрядно веселился про себя, чувствуя, что Грей пустился за ним следом. Он прилежно морочил ему голову, возвращаясь назад через бараки, бросаясь то в одну, то в другую сторону. Грей, как привязанный, упорно следовал за ним. Король подвел его к воротам тюрьмы, миновал их и проскользнул в один из корпусов. Наконец король направился в камеру на четвертом этаже, притворился еще более осторожным, входя в нее, и оставил дверь наполовину приоткрытой. Примерно каждые четверть часа он открывал дверь совсем и встревоженно оглядывался по сторонам. Этот спектакль продолжался, пока не появился Текс.
«Все спокойно», — сообщил Текс.
«Хорошо». Питер сделал все как надо. Ему ничто не угрожало, и притворяться больше не было нужды. Поэтому король вернулся в барак и подмигнул Питеру Марлу.
«Где ты пропадал?»
«Решил вот зайти посмотреть, как у тебя дела».
«Кофейку хочешь?»
«Не откажусь». На пороге появился Грей. Он не проронил ни слова, просто смотрел. Питер Марлоу сидел в одном саронге. В саронгах не бывает карманов. Его офицерская повязка была на месте.
Марлоу поднес чашку кофе к губам, сделал глоток. Взгляд его на минуту остановился на лице Грея. И потом Грей исчез в темноте. Питер Марлоу устало поднялся на ноги.
«Наверное, я пойду лягу». «Я горжусь тобой, Питер». «То, что ты сказал, ты ведь сказал серьезно, правда?»
«Конечно».
«Спасибо».
В ту ночь король ломал голову над новой проблемой. Как, черт его побери, сможет он сделать то, что пообещал?